Мысли-чувственная основа астрала. Астральные планы Земли — это не физические, в нашем понимании, планы, и их обитатели вовсе не принадлежат к нашему материальному миру, хотя это не означает, что некоторые из этих обитателей не могут пребывать некоторое время и в нашей физической среде. В результате направленной концентрации сознания могут возникать определенные, видимые людьми с тонкой психикой, образы, которые имеют совершенно иной психоэнергетический источник, чем сознательная или подсознательная память человека. Такие, вызванные сознательной или неосознанной деятельностью человеческого сознания образы, если они энергетически достаточно сильны и фиксированы, могут стать мыслеформами, вполне реальными астральными созданиями, которые обретают себе место жительства на нижних подпланах, причем могут стать наиболее навязчивыми и цепкими для их одушевленных обитателей, душ умерших людей, представляющих для этих созданий всего лишь источники нужной им энергетики определенного качества и типа. Мысль — это сугубо индивидуальный продукт, воспроизводимый человеческим сознанием при помощи мозга. Как известно, эти проявления деятельности сознания, проходя через многочисленные ловушки синтаксиса, могут выражаться звуком в виде слова или же выливаться в конкретные формы разнообразных видов искусства, или же направляться на иную, менее конкретную, но достаточно активную творческую деятельность. Литература, философия, живопись, архитектура, музыка, наука – все это подобные ментальные результаты работы человеческого сознания. Мысль – это отраженный через человеческое сознание ментальный образ, способный при определенных условиях существовать сам по себе, а наши мысли-импульсы могут при соответствующих обстоятельствах стать видимыми и даже достаточно материальными и энергоемкими, чтобы активно воздействовать на некоторые физические предметы. Это прекрасно демонстрирует явление телепатии, телекинеза, целенаправленной телепортации, левитации, ясновидения и так далее. Совместные и созвучные по смыслу мысли больших групп людей, проживающих в разных концах планеты, по закону притяжения подобного подобным, объединяются в эфирном слое Земли в большие групповые образования идентичных по качеству мыслеформ, используемых многочисленными эгрегорами и могущественными астральными архетипами для собственных эволюционных целей. Именно мысли людей дают атмосфере Земли возможность действовать соответствующим образом там, где вспыхивают великие страсти или происходят глобальные всплески радости, или наоборот, взрываются черно-алыми облаками эманации человеческой ненависти. Писателям и романистам зачастую приходится спорить с характерами ими же создаваемых персонажей, с героями своих произведений, которые возникают из их мыслей. Они разговаривают с ними, стараются познакомиться с ними ближе, порою даже отождествиться со своими персонажами, как бы ставя в конкретных ситуациях самих себя на их место. Они могут вполне реально любить придуманные ими же образы, похотливо желать, безмерно презирать, ненавидеть или бояться их. Эти оформленные в слова литературные образы, проявленные при помощи их воображения, представляют собой различные качественные уровни их собственного сознания, их собственной непознанной индивидуальности, порой тщательно и стыдливо скрываемой от посторонних глаз. Для многих писателей их произведения являются единственной формой самовыражения их собственной внутренней сути, которая практически никогда ни у кого из нас не бывает идеальной и непогрешимой. Часто они обнаруживают, что их мысленные и чувственные создания, укрепившись, сформировавшись и окончательно утвердившись при помощи фантазии и воображения в их сознании, стремятся уйти из-под их власти и встать на свой собственный путь, при этом уже вопреки воле и желаниям своего Создателя, отказываясь вести себя, самовыражаться, чувствовать и говорить в соответствии с замыслом самого Писателя, настойчиво стремясь к некому подобию собственной независимой жизни. Художники, которые одарены живым зрительным воображением, могут быть подвержены точно таким же влияниям со стороны созданных ими портретов и придуманных картин, особенно если они вносят в свою работу страстную любовь, искреннюю убежденность и жар своей души. Иногда, при тонкой организации психики, они также становятся жертвами персонажей своих картин, в особенности, если эти произведения были навеяны жуткими ночными кошмарами, страхами и другими отрицательными эмоциями. В древневосточном оккультизме художник, ответственный за живописное или скульптурное создание образа, который обычно использовался в заклинаниях, имел статус священника, и ему, вполне справедливо, приписывалась магическая власть. Портрет, который в буквальном смысле слова выходит из рамы, это типичный пример того, что случается с изобразительными магическими творениями в вибрациях чувства и мысли. Мыслеформы могут стать и становятся вполне реальными существами различных слоев астрала в зависимости от качества создавшей их энергетики. Они создаются потоками энергии, которая возникает от совместных действий мысли, воли и воображения. Мысль, ясно представленная, насыщенная эмоцией и направленно управляемая чьей-то могучей волей, может быть заключена в длительно сохраняемую форму и жить в астрале вполне самостоятельной жизнью. Пластическая субстанция мыслеформы, которая формируется воображением и становится активной при помощи такой концентрированной мысли, превращается в одну из разновидностей реальности и, отделившись от породившего ее субъекта, приобретает независимое астральное существование, то есть становится самостоятельным астральным существом. Современные ученые охотно допускают, что условия, необходимые для поддержания жизни, не ограничены земной сферой, и многие из них совсем не отрицают существование разумных существ в других частях космоса. Внешний вид, физическое устройство, функции и жизненные циклы этих форм могут значительно отличаться от наших в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них в чем-то подобны земным существам и схожи с нами, другие же, в силу тех специфических условий, которые определяют эволюция и условия выживания разумных существ в их особом мире, вовсе на нас не похожи. И все же эти воображаемые сущности вполне могут иметь визуальные характеристики форм жизни на других планетах космоса. Так, во время одного из астровыходов мне довелось повстречаться с добрейшими по природе и очень развитыми по своему эволюционному уровню разумными существами из Юпитера, чисто внешне напоминающими милых зеленоватых дракончиков высотой от 5 до 10 метров, тщательно развивающих и хранящих свою собственную юпитерианскую культуру, исчисляемую миллионами лет. Общение с этими юморными и добродушными, несмотря на непривычную и несколько устрашающую для нашего восприятия форму существами, доставило мне огромное удовольствие. В беседе со мной они вели себя без малейших признаков кичливости или превосходства, как равные с равным, потому что за внешней формой моего человеческого астросома они отлично видели многомиллионные эволюционные накопления моего разума, активно проявлявшего себя множеством способов через великое многообразие внешних форм. То же самое я могу сказать и о своем общении с высокодуховными насекомообразными существами, населяющими духовные сферы Марса, а также со всевозможными по энергетической окраске шарами-гуманоидами из других звездных систем и галактик. Абсолютно все, без исключения религии, признают существование сверхчеловеческих невидимых космических духов, хотя и называют их различными именами. Так индусы и буддисты называют их девами, лучезарными, евреи, христиане и мусульмане – ангелами и архангелами. Последователи Заратустры дают им название семи амшаспентов – архангелов с бесконечным количеством подчиненных им исполнителей. Большинство религий признают также существование низших духов, по большей части подчеловеческого порядка. Существ, находящихся на более высоком уровне развития, чем человек, и постоянно или периодически населяющих астральный план Земли или нашей Солнечной системы, можно разделить на три основные категории. К первой относятся все те, кто проявляет себя по отношению к человеку категорически враждебно, считая его одной из причин, угрожающих их собственной безопасности. Из космических цивилизаций, не принадлежащих к нашему Млечному Пути, таких, особенно агрессивно настроенных против нас, имеется, к счастью, всего лишь две. Повинуясь мнению разумного космического большинства, они уже не предпринимают явных попыток для уничтожения человечества вообще, как опасного и неисправимого носителя деструктивных форм энергии. Вторые, которые по уровню своего эволюционного развития являются высшими по отношению к нам, это те, которые относятся к человечеству доброжелательно, и всеми доступными для них силами и способами стараются помогать землянам в их эволюции. Они лишь периодически проявляются в астрале, действуя в основном через ментальный план и внушая людям идеи и мысли, которые, несмотря на разницу в индивидуальном восприятии их многими людьми, ведут в конечном итоге ко всеобщему духовному росту и благу. Это вовсе не означает, что они потворствуют всем желаниям человека. Напротив, они предохраняют его от того, что пошло бы во вред ему и окружающему космосу. К ним относятся все цивилизации Светлого Кольца и большинство цивилизаций Содружеств Суперкольца или Кольца Великого Свечения, о которых мы подробно рассказываем в книге «Эволюция человечества». Все они заинтересованы в духовном росте и развитии человека как разумного и перспективного вида, который, благодаря своим приобретенным уникальным свойствам, а также изначально заложенным в его полевой оболочке духовным программам, мог бы внести в развитие этих цивилизаций свежую и весьма полезную для них струю. Третий. Это существа различных степеней разумности и духовности, которые тем или иным образом паразитируют на тонких телах человека, как живого, так и уже развоплощенного, отнимая его психическую энергию и эгоистично используя ее для собственных эволюционных нужд. К ним относятся все цивилизации Темного Кольца и Черного Конуса Тьмы, которые хотели бы как можно быстрее присоединить к себе Землю со всеми ее обитателями в качестве своей третьей физической колонии. Но приблизившееся вплотную преображение Земли и человечества коренным образом нарушило все их оккупационные планы.